Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Шестнадцатого-17 декабря Европейский парламент в Страсбурге торжественно отметил 20-летие своей ежегодной премии имени Андрея Сахарова. В рамках этих торжеств было оглашено имя лауреата Сахаровской премии этого года. И, что может быть еще важнее, состоялась конференция, собравшая большинство сахаровских лауреатов прошлых лет. Конференция, которая, возможно, определит новые формы взаимодействия правозащитников разных стран и регионов мира на годы вперед и придаст их активности новый импульс. Мне довелось быть в эти дни в Европарламенте и наблюдать за всем этим. И, учитывая важность и перспективы произошедшего, я решил посвятить 20-летию Сахаровской премии сегодняшнюю передачу. Для начала коротко об истории премии. Интересно и обстоятельно рассказывала мне об этом прибывшая в Страсбург на юбилей премии вдова Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Боннер. Я спросил ее, кому пришла в голову мысль учредить в Европе премию имени Сахарова.
Я не знаю, кому в голову она пришла, но в 1988 году у Андрея была встреча с президентом Европарламента тогдашним. Хоть убей, забыла.
Я уточнил по справочникам. В 1988 главой Европарламента был англичанин Чарльз Генри Пламп, барон Пламп. И, кстати, он в ту пору, в начале перестройки, посетил Советский Союз.
Ванна, которую надо было менять, стояла посередине комнаты. Унитаз тоже стоял новый посередине комнаты. И в это время, значит, вот кто-то из уровней послов, я не помню, кто именно, сказал, что в Москву прилетает президент Европарламента и хочет с Андреем встретиться, прийти к нам. Но мы решили, что дома это невозможно, и устроили такую встречу с каким-то чаепитием, там я что-то даже состряпала, но в фиане.
Опять очень короткое, но необходимое пояснение. Фиан – это физический институт Академии наук СССР, где до своего горьковского заточения и после возвращения из Горького работал академик Сахаров.
Вот тогда зашла речь о предложении вести Сахаровскую премию. Причем ее полное название, она как бы идеологическая, что ли, за свободу мысли. И первое предложение Андрея было посмертно премию Анатолия Марченко. И действительно, первая премия была присуждена Марченко, но одновременно, не знаю, чье предложение было, Нельсону Мандели. На двоих, значит, ее разделили. Вторая премия была тоже по предложению Андрея. Вторым был в 1989 году Дубчик. Он был один.
И снова поясню на всякий случай. Анатолий Тихонович Марченко, советский диссидент, автор опубликованной во многих странах книги «Мои показания» о советских политических лагерях. Он и погиб в лагере в декабре 1986-го после четырехмесячной голодовки за освобождение всех узников совести в СССР. А международный резонанс, вызванный этой смертью, стал важнейшим фактором, подтолкнувшим Горбачева к освобождению политических заключенных. Нельсон Мандела – самый известный, наверное, южноафриканский активист борьбы с апартеидом, отсидевший за нее 27 лет в тюрьме. В 1994-м он был избран президентом ЮАР, а в 1999-м стал лауреатом Нобелевской премии мира. Ну а Александр Дубчик – один из лидеров «Пражской весны» 1968 года. Он погиб осенью 1992-го из-за серьезных травм, полученных в автомобильной катастрофе. Кроме того, в разные из минувших двух десятилетий годы лауреатами Сахаровской премии стали Адем Демачи и Ибрагим Ругова из бывшей Югославии, Лейла Зана, первая курдская женщина, ставшая депутатом турецкого парламента, а затем, после запрета демократической партии, в которую она входила, арестованная по обвинению в государственной измене и приговоренная к 15 годам тюремного заключения. Ее освободили лишь в 2004-м, и Европейский суд обязал Турцию выплатить Зане и другим бывшим членам Демократической партии по 9000 евро за нарушение их права на свободу самовыражения. А еще в разные годы лауреатами Сахаровской премии Европейского парламента стали Таслима Нарин из Бангладеш и Аун Сан Су Джи из Мьянмы, Александр Миленкевич из Белоруссии и Салих Махмуд Осман из Судана, а также ряд общественных организаций и движений, в том числе «Баста Я» из Испании, «Кубинские женщины в белом», «Репортеры без границ», «Белорусская ассоциация журналистов» и другие. Поскольку лауреатами становились иногда не только отдельные люди, но и целые организации, за 20 лет их оказалось на нынешний день куда больше 20, хотя некоторых уже нет в живых. Елена Георгиевна Боннер продолжает наш разговор об истории премии Сахарова.
Должна сказать, что я была в некой внутренней конфликтной ситуации с комитетом Европарламента по премиям, потому что в свое время я выдвигала Ковалева, я выдвигала Бабицкого, я выдвигала Пасько, и никто из них премии не получал. И потом мне казалось, и до сих пор кажется, неадекватным названию премии, так сказать, интеллектуальная премия за свободу мысли, которую присуждали неким организациям. Вот «Баста Я», «Врачи без границ», еще кому-то. И я, между прочим, собираюсь завтра об этом говорить. Мне кажется, что надо как бы вернуться к первоначальному названию и к содержанию этого названия. Но, кроме того, мне кажется, что Европарламент мог бы не просто там присуждать премию, но и взять на себя функцию, если парламентарии считают кого-то достойным. Я не говорю, что кто-либо недостоин из людей, которые получили премии за 20 лет. Мне они все кажутся по-разному достойными. Но если это свобода мысли, то мысли тех, кого награждают, надо бы как-то пропагандировать, я не знаю, способствовать переводу там книг, выступлений, интервью, публиковать это. Может быть, не сам Европарламент, но это достаточно влиятельный орган, чтобы на территории Европы нашлись издательства, которые этим занялись бы. Кстати, одновременно, я думаю, не худо бы заняться и в какой-то мере пропагандой того, что сказал или написал сам Сахаров. Вот очень многое из того, что он писал, европейцам неизвестно.
Здесь, опять же, необходимо некоторое пояснение. Разработанная Европейским парламентом процедура ежегодного избрания лауреата Сахаровской премии выстроена таким образом, что при всем почтении к мнению вдовы Андрея Дмитриевича не предусматривает возможности прямого влияния на присуждение премии кого-либо, кроме членов самого Европарламента. Стороннему наблюдателю эта процедура может показаться излишне усложненной. В начале каждой из политических объединений Европейского парламента и отдельные его депутаты могут предложить своих кандидатов. Затем из этого списка Комитет по иностранным делам и развитию отбирает 3 финалистов. После этого по этим кандидатурам голосуют председатели политобъединений Европарламента. Столь сложный порядок призван гарантировать как плюрализм, так и беспристрастность принимаемого решения. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск программы «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Сегодняшняя передача посвящена 20-летию премии Сахарова, премии, которую Европейский парламент ежегодно присуждает за достижения в сфере свободы мысли. В этом году лауреатом премии Сахарова назван китайский правозащитник Ху Дзя. Объявляя об этом, президент Европарламента Ханс-Герт Петеринг сказал:
«В этом году конференция президентов политобъединений решила присудить премию за свободу мысли Ху Дзя за выдающийся вклад в дело защиты подавляемых в Китае и Тибете».
Далее президент Европарламента ознакомил собравшихся с биографией и делами нового лауреата премии имени Сахарова.
Родившийся в 1973 году Ху Дзя является известным в Китае активистом борьбы за права человека. С 1996 года он выступает по самым разным вопросам. Тут и защита экологической среды и прав жителей Тибета, и выступления по вопросам опасности распространения СПИДа, а также в защиту прав больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, и требования официального расследования бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. С 27 декабря 2007 года Ху Дзя находился под домашним арестом, а 3 апреля 2008 года был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Ныне он в своей тюремной камере-одиночке один на один противостоит своей болезни. Он страдает циррозом печени, не получая при этом должной медицинской помощи. Его арест и мучения уже вызвали разнообразную реакцию протеста в мире. Присуждением Ху Дзя премии Сахарова Европарламент выражает свое однозначное отношение к преследованиям инакомыслящих и защитников прав человека в Китайской Народной Республике.
Тут не лишне будет отметить, и мы говорили об этом с Еленой Боннер, что часто мы, люди, живущие вдали от стран, где живут и действуют лауреаты Сахаровской премии, постыдно мало и плохо знаем о них. Вернее так, функционерам того же Европарламента о них известно довольно много. Но они мало что сделали пока, чтобы поделиться своим знанием и информацией с нами. Я лично только в Страсбурге узнал и про деятельность того же Ху Дзя по защите тибетских антилоп, и про его выступление в защиту арестованных китайских инакомыслящих, в том числе в защиту кибердиссидента, известного в Китае под никнеймом «Крыса из нержавейки». Кстати, Ху Дзя сам один из диссидентов новой формации, для которых интернет – дом родной. Уже находясь под домашним арестом, он с помощью веб-камеры принял участие в европейских парламентских слушаниях в Брюсселе о правах человека в Китае. Именно тогда на весь мир, да только кто из нас услышал это, прозвучали его саркастические слова.
Ирония судьбы в том, что один из людей, отвечающих за организацию Олимпийских игр в Китае, является руководителем Бюро общественной безопасности, службы, которая несет ответственность за огромное количество нарушений прав человека. Это очень серьезно. Нужно следить, чтобы официальные обещания по поводу Олимпийских игр не были бы сведены до игры.
Это Ху Дзя сказал в ноябре 2007 года, а 30 декабря его арестовали. В Страсбурге один из чиновников Европарламента рассказал мне, что жена Ху Цзя, Цзин Чжиньян, не рискнула воспользоваться приглашением прибыть на церемонию присуждения премии ее мужу. Она боится, что ей не дадут вернуться в страну. Вот вам и картинка того, что происходит с правами человека в Китайской Народной Республике. Однако 20-летие Сахаровской премии Европейского парламента церемонии оглашения имени лауреата 2008 года не ограничилась. На конференции съехавшихся в Страсбург лауреатов каждый из них рассказал о нынешнем положении с соблюдением прав человека в его стране и о проблемах, с которыми они столкнулись в этой сфере уже после получения ими высокой награды Европарламента. Вот, к примеру, отрывки из выступления Лейлы Зана, о которой я уже говорил. Она теперь вновь член турецкого парламента.
Когда я получила эту премию, я была счастлива. Знаете, самое важное — это свобода. Человек без нее счастлив быть не может. Это я осознала тогда. Так же, как и то, что борьба за эту свободу — дело непростое. Я знаю, как живут мои сограждане. Жизнь большинства из них далека от идеалов свободы. И поэтому важно объяснить им, что борьба за эту свободу — наше общее дело. Важно понять, что лишь совместными усилиями в этом мы можем победить. Получив премию Сахарова, я поняла, какая ответственность ложится на меня в этом деле. Это нелегкая ноша. Но получение премии дало мне новые силы. Силы, позволившие мне пережить те 10 лет, что я была за решеткой. Силы, чтобы и там чувствовать себя свободным человеком.
С особым вниманием и почтением выслушали лауреата краткое выступление Елены Боннер, а также лично знавшего Андрея Сахарова, лауреата 2006 года Александра Миленкевича.
Мне очень приятно быть среди лауреатов Сахаровской премии. Я благодарен за организацию этой встречи Европарламенту. И хочу сказать, что для меня это было огромнейшее событие в жизни, когда я получил эту премию. Я хорошо понимал, что не я ее конкретно получил. Получили тысячи людей, которые борются в нашей стране. Борются за свободу, борются за права человека. А нас поддерживает Объединенная Европа, цивилизованные страны, демократические страны.
Я имел честь знать этого человека. Я, как и он, физик. Мы оба жили в Советском Союзе. Физики хорошо зарабатывали. Физикам было быть престижно. Но большинство физиков работали на войну. И я чувствовал, что у Андрея Сахарова в связи с этим все больше рождается чувство колоссальной ответственности за то, что он делает. Он великий ученый, но все больше становился великим гражданином, который понимал, что несет ответственность не только за себя, но и за других. И вот думаю, что когда получаешь такую премию, то в первую очередь говоришь вот это слово «ответственность». Ответственность за других, не безразличие к другим. Для моей страны эта премия, я думаю, больше всего дала надежду молодым. Молодые не хотят жить во лжи. Они не хотят жить в насилии и в страхе. Молодые хотят идти по европейскому пути развития. И когда эта премия была получена, то наша молодежь поняла, что пропаганда говорит неправду. Пропаганда все время убеждала. В Европе нас никто не ждет. Она изолирует страну, она нагоняет страх. А оказывается, в Европе знают о нас, поддерживают нас. Ответственность Европы за тех, кому трудно.
Но, может быть, самым важным результатом этой конференции в Страсбурге явилась инициатива, поддержанная и Еленой Боннер, и всеми лауреатами Сахаровской премии, инициатива создания своеобразной информационной правозащитной сети общения, ядром которой может явиться объединение этих лауреатов, а предметом – обмен опытом и информацией о многообразии форм и методов отстаивания прав человека в разных странах мира. Возможно, одним из импульсов этой инициативы послужила разнообразная активность в интернете лауреата Сахаровской премии этого года китайского диссидента Ху Цзя. Выступая перед участниками конференции, президент Европарламента Ханс-Герт Петеринг подчеркнул, что при всем разнообразии проблем, встающих перед правозащитниками в разных странах, права человека универсальны и неделимы. Последовательно выступая за их реализацию, Европарламент готов предоставить борцам за права человека площадку для выступлений и информационного обмена, готов поддерживать их. Ну а дальше, сказал Петеринг, дело их инициативы и активности, в которых у нас нет оснований сомневаться. Сомнения у слушавших это выступление все же были. В основном они связаны пока с возможностями всех сахаровских лауреатов активно пользоваться интернетом. Не все же так молоды и способны, как Ху Цзя. Когда уже на вечернем обеде я разговорился об этом с одним из ветеранов Европарламента, он сказал мне: «Знаете, сомнения были всегда». И когда полвека назад возникло это парламентское собрание, казалось бы, не обладавшее никакими полномочиями, и когда в начале 70-х Европарламент получил свою мизерную долю в планировании бюджета Евросоюза, над этим тоже смеялись, немцы даже поговорку придумали «Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa» – «Если у тебя есть дедушка, пошли его в Европарламент». И когда Маастрихтский договор в 92-м подписывали, он уравнял в правах Европейский парламент и Европейский совет, тоже сомневались, возможно ли. Знаете, дело стоящее, надо его начинать, а остальное зависит от нас. Разница во времени. Новые горизонты 20-летней премии Сахарова. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники. Милиционеры и священники. Музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в результате взрыва недалеко от станции метро «Пражская» пострадали 9 человек, 6 из них, в том числе ребенок, госпитализированы. Все они получили ожоги разной степени. По сообщению Интерфакса, ссылающегося на информированный источник в правоохранительных органах, сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. В России с 10 по 16 декабря численность зарегистрированных безработных возросла более чем на 5% и составила 1 395 000. Об этом главе правительства России Владимиру Путину доложил в субботу вице-премьер Александр Жуков. В Москве в ночь на субботу на 93-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Ольга Лепешинская. В центре Владивостока около 500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста против политики властей, в частности, против повышения пошлин на ввоз иномарок. Свыше 20 протестующих были задержаны. В Ставропольском крае 2 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в здании почты. В Петербурге и окрестностях за последние сутки совершено 3 нападения на выходцев из Узбекистана. Один из них погиб, двое получили ножевые ранения. В Москве у центрального офиса банка «Капитал Кредит» на Каланчевской улице состоялся пикет вкладчиков, которые не могут получить свои деньги. В центре Москвы прошла немногочисленная акция протеста против введения единого государственного экзамена. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в пикете участвовали 10 человек – школьные учителя, психологи, методисты. Парламент Ирака во второй раз отклонил законопроект, разрешающий пребывание иностранных войск в стране.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Один из ваших слушателей считает, что «Свобода» – радиостанция политическая, поэтому письма должны быть исключительно на эти темы, пишет Валентина Викторовна Иванова из Киева. Но почему же вы, Анатолий Иванович, ответили, что его замечание принято? А я вот хочу рассказать о простом, житейском. Летом возле торговых палаток я увидела несколько бездомных собак. Перед ними лежали кусочки сосисок, пирожки, куриные косточки. Собаки не обращали никакого внимания на брошенную им еду. «Значит, не голодные», — обрадовалась я. Только вот все они очень тяжело дышали, высунув языки, и заглядывали прохожим в глаза. И тут до меня дошло, что их мучает жажда. В городе уже какой день стоит неимоверная жара. Машины-поливалки давно исчезли с наших улиц. Все высохло. Дворников с шлангами возле газонов и клумб больше не увидишь. Собаки не могут найти ни одной лужицы. Я сбегала домой, принесла миску и большой бутыль воды. Они лакали ее с непередаваемой жадностью. Постояв рядом с ними и вылив последние капли, я пошла по своим делам. Шагов через 20 встретила приятельницу. Мы разговорились о жалкой участи бездомных животных, поглядывая издали на собак. В этот момент одна из них подняла голову, внимательно посмотрела и направилась ко мне. Несколько раз лизнув мою руку, она вернулась к миске. Тут другая собака, увидев это, повторила ритуал. Моя приятельница расплакалась, увидев такое проявление благодарности. А какая сообразительность! Собака поняла, что я стою недалеко, меня не надо догонять. Можно поблагодарить и вернуться к воде. Все это произошло за несколько дней до моей поездки по Европе. Там сколько ни пялилась, высматривая по дворам и переулкам бездомных собак и кошек, мне это не удалось. Их отсутствие и есть одна из европейских ценностей, о которых хочется не просто рассказать, а прокричать вашим слушателям. Но это в следующий раз. Чудесное письмо. Спасибо, Валентина Викторовна. Ваши замечания принимаю, как и замечания того слушателя. И ты, Мойша, прав, и ты, Абрам, близок к истине. Буду ждать ваших заграничных впечатлений. Словно откликаясь на мое желание получать не только политические письма, господин Снегирев из Алма-Аты прислал нечто неожиданное. Слушайте, прочитал я, Анатолий Иванович, Крейцерову сонату Льва Толстого на днях. Должен сказать, что оное произведение, несмотря на все уважение к классику, мне не понравилось. Бред ревности описан достаточно убедительно, но слишком занудно и растянуто. Тот же Мопассан, по моему скромному мнению, пишет лучше. Что касается философской стороны, то это богохульство и откровенная чепуха с доведением некоторых здравых идей до абсурда. И в отличие от Толстого и его героя, я считаю положение дел с общественной моралью в конце XIX века и вплоть до Первой мировой войны близким к идеальному. В России было, конечно, хуже, чем в Британии, и тем не менее. Мужчины ходили в публичные дома или к гулящим девкам. Порядочная девушка должна была выходить замуж девственницей. Если замужняя изменяла мужу, то должна была сознавать неправильность своего поведения. Природная склонность женщин к манипулированию мужчинами приглушалась ограничением их прав. Потом все пошло коту под хвост. Здесь автор письма ставит три точки. Если кто не совсем ясно представляет себе, что такое консервативное умонастроение, то вот оно перед вами. Желание законсервировать, оставить в неизменном виде старое. Разумеется, сами консерваторы говорят, что хотят взять лучшее из старого, только лучшее. Не понимают, что лучшее, как в прошлом, так и в настоящем, неразрывно связано с худшим. Такова диалектика, проклятая или благословенная, в зависимости от точки зрения. Никому еще не удалось отделить одно от другого. Умный консерватор умеет так осветить одну сторону дела, что невольно восхищаешься, но только одну, милую его сердцу или, наоборот, немилую. Видеть обе консерватору не дано. И с таким чувством он рисует свою картину прошлого, что хочется все бросить и переместиться туда, в XIX век, и пребывать в нем вплоть до Первой мировой войны, а потом сгинуть, чтобы не видеть дальнейшего, не иметь повода задуматься, как же из такого благолепия выросло такое непотребство. Читаю следующее письмо. «Моя знакомая работает начальником планового отдела в одной строительной организации. Вчера ее начальник поручил ей составить план борьбы с коррупцией в ее отделе. Ради бога, Анатолий Иванович, не подумайте, что я на досуге увлекаюсь сочинением анекдотов. Мне некогда. Я технарь и мелкий предприниматель. Михаил». Хорошо представляю себе вашу занятость, Михаил, но все же скажу, что это никуда не годится. Написать о таком интересном случае всего 5 строк. Никуда не годится. Господин Головатый пишет о последних президентских выборах в США. Говорят, Америка бесится с жиру. Наверное, это так. А может и нет. Она меньше всех плодит сирот и больше всех подбирает их по миру, в том числе и наших. И она же, сытая, наглая, поднимается в 3:30 утра, чтобы занять очередь у избирательного участка и к 4 дням проголосовать. Я не люблю америкосов, но не могу не выразить свое восхищение простыми американцами, миллионами некрикливых патриотов, на коих и держится величие Америки. Еще одно неполитическое письмо, почти неполитическое. Пишет ваш постоянный слушатель Алексей, мне 30 лет. На примере своих соседей по садовому участку напишу вам, что есть истинно советский человек с моей точки зрения. Отец семейства – здоровый мужчина под 60, какой-то научный сотрудник, жена того же возраста. Любимое занятие этих уродов – учить нас, что и как делать на участке. Их рты не закрываются никогда. Живо комментируют все и вся. Американцев на Луне, урожай кукурузы в 70-м году. И все их не устраивает, они сделали бы лучше. При этом на их участке пара ржавых контейнеров без забора и чахлая растительность. Больше всего им нравятся любые коллективные действия, плюс общие приемы пищи. Тут они выдвигают грандиозные проекты и никому слова не дают сказать. И при них этот глубоко несчастный заброшенный ребенок, девочка. Я сделал для себя следующий вывод. Идеальный советский человек – это существо, органически неспособное к осмысленной индивидуальной деятельности. Ему подавай бессмысленные массовые действия ради какой-нибудь химеры. Крах любой такой затеи не вызывает никаких разумных реакций, а только ностальгию по старым добрым временам. Следующее письмо. «Навестил я одного своего друга, интеллигентного человека. Поразила его реакция на вторжение в Грузию. Россия, мол, правильно сделала, и послушайте почему. Потому что Грузия когда-то добровольно присоединилась к России, а эти Горбач и Ельцин развалили Союз. В ответ я возопил, что это почти то же самое, что сделал Гитлер в 1938 году. Следующим будет Крым». И тут в разговор вступила жена моего друга, спокойная и очень добрая женщина, врач по профессии. «Крым всегда был нашим», — сказала она своим негромким, добрым голосом. «Мы всегда ездили туда отдыхать, а Хрущ спьяну отдал его Украине». Я после этого... «Полночи не мог уснуть», — пишет автор. «Напали на Грузию, потому что когда-то она добровольно была нашей. Даже не зная истории, найдите хоть одно русское название на территории Крыма. Севастополь? Фарос? Гурзуф? Алушта? Евпатория? Или, может быть, Феодосия — русское название? Джанхот? Джанкой? Наверное, Бахчисарай — типично русское наименование? Агоры? Ай-Петри? Аюдаг? Кермен? Или другой аргумент. Мы всегда ездили туда отдыхать. А что же теперь мешает вам ездить? Нет, обязательно надо володеть. Вижу, Анатолий Иванович, что зреет у нас самый настоящий фашизм. Все большая узурпация власти, подавление оппозиции кучкой агрессивных негодяев, милитаризация. Если уж близкие мне люди, интеллигентные, добрые, шагают в этом строю, значит, плохо дело. Очень показательной является реакция Кремля на обращение по поводу Светланы Бахминой, полное отсутствие. «Я подписывал это обращение с тяжелым сердцем», — пишет автор. «Во-первых, противно просить этих людей о чем бы то ни было. А во-вторых, был почти уверен, что женщину не освободят. Милосердие — удел людей сильных и великодушных, а эти мелкие душонки считают это проявлением слабости». Правда, писательница Арбатова их поддержала. «У меня нет приличных слов по ее адресу. Может быть, у вас найдутся, Анатолий Иванович?» «С уважением, Николай Субботин, Москва». «Да, Николай, не пожалели вы своих милых друзей, когда принялись напоминать им крымские названия». Писательница Арбатова поставила себя в трудное положение. В России нет ни одного человека, который бы верил, что госпожа Бахмина отбывает законное наказание. Даже те, кто радуется ее несчастью, вполне отдают себе отчет, что закон тут ни при чем. Только они не осуждают Путина, а наоборот, одобряют его за то, что он не посчитался с законом, лишь бы наказать такую нехорошую женщину. Ведь так... Кто-кто, а писательница не может этого не знать. Но она делает вид, что Бахмина такая же воровка, как тысячи зэчек, готовых забрюхатить от кого угодно, лишь бы оказаться на воле и взяться за старое. Людям, которые кричат «свободу Бахминой», писательница Арбатова говорит: «Почему у вас к ней особое отношение?» Ей отвечают презрением, а то ты, мол, сама не знаешь. Если правосудие вершит не суд, а Кремль, то любой приговор в глазах недовольной части общества будет сомнителен. Кто бы ни подвергся наказанию, трижды правый или трижды виноватый, ему обеспечен ореол жертвы и мученика. И пусть кремлевская вертикаль не обижается. Обижаться ей, как известно, свойственно, и обижается она иногда искренне, до слез, так сказать, вертикаль тоже плачет. За удовольствие вершить суд и расправу, беззаконно и бесконтрольно править страной надо платить. Ход мысли граждан прост и беспощаден. Раз вы все за нас решаете, то за все и отвечаете. Я люблю при случае напомнить народный стишок советского времени. «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это». В этом стишке кроется зловещий для власти поворот. Если после зимы вдруг не настанет лето, то партии за это будет не спасибо, а кое-что другое. «Удивляет, — говорится в следующем письме, — телевизионный попугай, назойливо кричащий: «Где Россия, там победа! Вперед, Россия! Куда? Смотри, Россия! Что смотреть-то? Драки, убийства, горящие автомобили. Где они, наши сегодняшние победы? Поражение? Да, вижу. Поражение в сельском хозяйстве, в здравоохранении, экологии, социальной сфере, в образовании и нравственности». Большая часть населения продемонстрировала в высшей мере безнравственность, выбрав себе «героя» в кавычках. За Пушкина отдано в 4 раза меньше голосов, чем за Сталина. Что это? Тоска по концлагерям, пыткам, страху? Не думаю, что в Германии Гитлеру отдали бы больше в разы голосов, чем за Гёте. Николай Алексеевич. Тоска, конечно, в наличии, Николай Алексеевич, и еще какая, но не по концлагерям. Когда мы так говорим, то вольно или невольно приписываем людям те побуждения, которых у них нет. Мы их обличаем, сражаемся с ними, хотим выйти победителями в глазах некоего третейского судьи. А власть их, между прочим, понимает, идет навстречу их пожеланиям, рассказывает им сказки про того же Сталина. Маленькому человеку хочется быть великим и могучим. Я великим могучим не стану, так пусть хоть моей стране повезет, пусть она будет великой и могучей, я буду ею гордиться, и мне будет интереснее жить. Эта механика давно открыта, исследована, да что толку. Об этом пишет автор следующего письма на «Свободу». Читаю. «В Лондоне живет 300 тысяч русских, люди не бедные. При совке им бы не украсть и не заработать столько денег, и за границы бы не видать, как своих ушей. Но они клянут Ельцина и Горбачева за развал Советской империи. Такой парадокс был предложен в вашей передаче от 30 октября». Это с их стороны лукавство, Анатолий Иванович. Они не хотят назад в СССР. Они хотят назад к могуществу Союза. Но стать советскими комсоргами и МНСами с 200-рублевой зарплатой они не желают. Они хотят оставаться ворами и бандитами, сутенерами и оборотнями, но могучими, как Сталин или хотя бы Брежнев. Сейчас идет громогласная реклама киноклюквы про Колчака. Мыслимо ли было при совке установить ему мемориальную доску в Москве? Но сейчас это в порядке вещей. Колчак, он хоть и враг Сталина, но тоже символ могущества. Словом, МНС, употребленное автором этого письма, означает «младший научный сотрудник». В советское время их были миллионы, массовая профессия. 200-рублевой зарплаты они не получали, в половину меньше. Следующее письмо. Пишет вам дама весьма преклонных лет. Я биолог. Выступала с критикой наивной и нелепой гипотезы опарина. Топтали и шельмовали меня нещадно. Не пристрелили, как многих, потому как баба и заступник был. Это я так, к слову. Вы правы, образумить толпу невозможно. Есть ли этот феномен в других странах? Разумеется, есть, так как он рудимент стадных качеств предков человека. Но в здоровых обществах эти качества толпы ограничены моральными, религиозными и правовыми препонами. У нас, век почти, этих ограничений практически не было, и шла направленная, жесткая, толпоформирующая селекция народа. Власть усердно выводила породу патриотов-энтузиастов и вывела. В каждом человеке есть полный набор социально значимых генов. Они призваны формировать нашу эмоциональную реакцию на специфические особенности среды обитания. Механизм возникновения этого набора у приматов и человека не ясен, пишет автор. Жизненная активность гена обусловлена его связями с эмоциональными центрами индивидуума. В последние годы им придумали названия «центр рая» и «центр ада». Наличие и лобильность этих связей и определяет активность гена, гена, опознающего конкретную жизненную ситуацию. Полагаю, Анатолий Иванович, что и связи эти воспроизводятся в потомках. Так формируется социальная генетика социума. Речь идет не о метафоре, а о статистическом распределении этих активных связей в различных группах сообщества. И именно они в очень большой степени определяют вектор и перспективу социума. Общество бессмысленных фанатов, в котором сам по себе производительный труд не связан с положительными эмоциями, обречено на вырождение. Так что наше население – генетически бесперспективно. Ваш совет выжигать в себе толпу непродуктивен. Выпистанованный за эти годы ген щукаря уничтожить в себе невозможно. Российская толпа не просто воспроизводит себя в потомках, но и стимулирует в них толпообразующие качества. Толпа непрестанно усугубляет себя. Полагаю, что теперь уже никакие внешние условия не могут существенно повлиять на этот внутренний генетический процесс, и никаких державных перспектив у нас поэтому нет. Альбина Сац, Москва. Спасибо за письмо, госпожа Сац. Надеюсь, слушатели «Свободы» не посетуют на нас за ваш язык, не всем понятный. В последние годы в научной литературе все чаще встречаются уже не только соображения, но и данные, свидетельствующие, что, по словам одного американского исследователя, есть основания говорить о том, что политические взгляды предопределены физиологическими особенностями. Пишет господин Трофимов из Саратовской области. Каких только обещаний правительственных я за 16 лет фермерства не наслышался. А на деле, если в 90-м году, чтобы купить МТЗ-80, мне нужно было продать 9 бычков, то сейчас 30. В поле ты один на один со своими бедами. Трактор ли сломался, град ли побил урожай, нет тебе ни от кого помощи. В отчаянии глянешь в небеса, попросишь неверующей помощи у Господа и опять к своим железкам, к землице-матушке. А когда осенью пойдешь по кабинетам с отчетами, то диву даешься, до чего же штаты быстро растут. И ни града на них, ни засухи, цветут и пышут. А пойдешь в суд, так судьи, согласно внутреннему убеждению, в 99 случаях из 100 решают не в пользу тех, кто производит продукцию, а в пользу тех, кто с властями дружит. Я старший в семье из 10 братьев и сестер, высоких должностей не занимал, работаю с сыновьями на земле, построил дом, вырастил 1 000 000 саженцев сосны, березки, дуба. Мне, как представителю народа, непонятны действия нашего президента вот в каком плане. Как офицер КГБ, человек, наделенный высшей в стране властью, может мириться с безобразным обогащением единиц за счет 1 000 000 простых граждан? А прибыль от продажи народного достояния, нефти, газа, золота, леса, размещать в частных американских банках, пишет автор этого письма, продолжающий считать президентом, как мы слышали, Путина. Он, не Путин, а наш слушатель, фермер Трофимов, так расстроился от своих мыслей, что когда его жена накрыла стол, принял успокоительного под квашеную капусту и печеную картошку. «Не помогло», — пишет он. «Я во двор, к птице и скоту, но дела зимой короткие». Быстро освободившись, присел перед телевизором. «Включаю один канал, пляшут наши поп-звезды. И нет кругом такого счастья, чтобы ржать без продыху с утра». Жму на другую кнопку, опять переживания. Поп-морду нашу травили, да не дотравили. На третьей кнопке об армии, вдруг враг коварный нападет. Как защищаться будем? Если гуще пойдут такие письма на свободу, то скоро мне придется что-то говорить в защиту Путина. То, например, что деньги здравые люди размещают не там, где патриотично, а там, где выгодно и удобно. Вот сейчас россияне кинулись скупать доллары. Известно, что 3/4 этих граждан – самые горячие русские патриоты и ненавистники Америки. Спросите их, как они объясняют себе такое свое поведение – любить Россию, а кровной денежкой поддерживать Америку. А спрятав подальше доллары, расслабиться за водочкой с капустой и потолковать о скором и неминуемом крахе дяди Сэма. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «О кризисе пишет вам не экономист, а простой потребитель. Москва начала с того, что обвинила в кризисе Запад. Америка и Европа, — говорит российский президент, — виноваты в том, что построили проклятые виртуальную финансовую систему, которая нынче лопнула, как мыльный пузырь. Были выпущены в оборот деньги, ничем не обеспеченные. Кремлевская голова говорит о необходимости многополярного мира, в том числе в финансах. Но не дай бог Москве создать свой отдельный финансовый центр мира, ведь этот центр будет равнозначен бомбе. Тогда о финансовой стабильности в мире можно будет вообще забыть. Ведь у медведей уже есть нефтегазовая труба, которой они пользуются как пушкой, пишет господин Романов. Он не преувеличивает предложение превратить Москву в один из новых финансовых центров мира, действительно недавно поступило от российской власти. Неизвестно, правда, кому. Его теперь не вырубишь топором. Дело даже не в том, что не совсем ясно, как может быть несколько центров чего бы то ни было. В школе учат, что центр круга, шара, куба, потому и называется центром, что он может быть только один. Было время, когда Земля считалась центром Вселенной. Умника, который сказал бы, что одновременно с Землей центром Вселенной может быть еще какая-то планета, сожгли бы на костре просто за незнание геометрии. В школе учат и тому, что центр, чего бы то ни было, не может устанавливаться по решению учителя или даже директора школы. Центр, чего бы то ни было, устанавливается сам собою, то есть природой, силой вещей. А сила вещей Это то, что делает наш слушатель после того, как поставит последнюю точку в письме, в котором сообщил нам, что Штаты не центр мировой экономики, а мыльный пузырь, и что настоящим центром отныне будет, согласно высочайшему решению, Россия. Он, как сказано, несется в ближайший обменный пункт и покупает почему-то не рубли за доллары, а доллары за рубли. Живущий в одном из районных городов Московской области старый поэт, 84 года, дай бог ему здоровья, пишет: «В московском издательстве таком-то принят мой сборник стихов, но женщина-издатель сообщила мне по телефону: политических стихов против правительства не издаем, некорректных тоже. У меня преимущественно лирика, но есть и откровенные стихи о Ленине, Сталине, о гибели Гумилева, Мандельштама. Я отписал в издательство. Вам, вероятно, известно, что Ленин и Сталин не входят в состав нынешнего российского правительства. Или все-таки входят в лице их наследников?» Прочитаю несколько строк из стихотворения, выкинутого из книжки этого неуемного старика. «Я идти против дури призван, пусть со мною не армия, взвод, и устойчивым идиотизмом изувечен российский народ. Слово истины слушать некому, все же правдою ложь прорву. Пережил восьмерых генсеков, ну и этих переживу». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».